Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Снова на календаре суббота. Значит, вновь в эфире «Радиоклуб на Карповке». Совместный проект «Радио России» и газеты «Петербургский дневник». В России ежегодно 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата связана с трагическими событиями в городе Беслане, произошедшим в 2004 году. Тогда, как мы с вами помним, боевики захватили одну из городских школ, в результате чего погибли более 300 человек, и свыше 150 из них это были дети. Накануне Комитет по образованию совместно с Петербургским региональным отделением Российского движения школьников провели траурную церемонию. Она традиционно прошла у памятника детям Беслана на Малоохтинском проспекте. Также у станции метро Синая площадь прошла еще одна памятная акция, где волонтеры раздавали памятные значки в форме голубей с бело-голубой лентой, символом мира. Кроме того, по инициативе Комитета по образованию с 3 по 13 сентября проходит декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма во всех городских школах, колледжах и техникумах. В память о страшных событиях в Беслане проходят и школьные, и районные акции, а также внеклассные мероприятия. И всего, как ожидается, в декаде примут участие более 450 тысяч петербургских школьников и студентов. А вот о том, насколько сегодня петербургские образовательные учреждения, которые на уходящей неделе приняли своих воспитанников после летних каникул, готовы с точки зрения обеспечения безопасности, мы поговорим в прямом эфире. В студии для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Наши собеседники будут присоединяться к нам дистанционно. Кого мы ждем? Юрий Яськов, начальник отдела организации инженерно-технического обеспечения образовательных учреждений Комитета по образованию. Дмитрий Ковалев, директор Академии цифровых технологий. Вячеслав Громов, президент Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей. А экспертом нашей программы станет Алексей Паршев, директор средней школы номер 133 с углубленным изучением иностранных языков. Мы, конечно же, просим жителей Петербурга быть наиболее активными в общении с нами. Мы ждем ваших звонков, ваших сообщений. Напишите нам свое мнение про безопасность тех учреждений образования, куда ходят ваши дети, ваши внуки. Наш WhatsApp номер плюс 7 921 982 86 56.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Ну а начнем мы с разговора с Юрием Яськовым, начальником отдела организации инженерно-технического обеспечения образовательных учреждений Комитета по образованию. Юрий Вячеславович, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Да, спасибо большое, что нашли время, возможность к нам подключиться в субботу. И прежде всего, конечно, с наступившим вас учебным годом, поскольку все-таки для Комитета по образованию, я понимаю, что это не менее важное событие, чем для тех, кто пошел в школу или для тех, кто там работает.
Да, конечно, спасибо вам большое.
Юрий Вячеславович, ну вот для обеспечения защищенности социальных объектов, объектов массового пребывания людей из городского бюджета, на прошлой неделе об этом стало известно благодаря губернатору Петербурга, выделено более 4 миллиардов рублей. Насколько вам известно, успели ли все городские учреждения образования подготовиться к новому учебному году в связке с решением вопросов, связанных с безопасностью, по внедрению каких-то, может быть, дополнительных решений, которые необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность наших детей?
Да, на самом деле в этом году было выделено 4 миллиарда 200 миллионов. Из них 3,5 миллиарда – это, конечно, на физическую охрану, которую образовательные учреждения заключают с организациями по охране, обеспечению террористической безопасности образовательных учреждений. И 700 миллионов – это на модернизацию и дооснащение антитеррористических систем безопасности.
Юрий Вячеславович, а вот знаете, какой сразу вопрос? И вот нам как раз и наши радиослушатели пишут. Напомню, что наш WhatsApp номер плюс 7 921 982 86 56. А кто должен оплачивать охрану? Родители или бюджет образовательного учреждения?
Бюджет.
бюджет. То есть с родителей за охрану собирать денежные средства не должны?
Нет, конечно.
Хорошо, хорошо. Смотрите, тогда вот еще мой вопрос, который я точно хотел вам задать. Опять-таки губернатор города обратил внимание на необходимость усилить работу по установке охранных сигнализаций в образовательных учреждениях. Здесь какая сегодня методология? Вот если происходит какое-то форс-мажорное обстоятельство, что-то чрезвычайное, вот как дальше происходит? Охранник должен нажать какую-то тревожную кнопку, и вообще с тревожными кнопками у нас все ли хорошо, все ли учреждения образования ими оснащены?
Да, образовательные учреждения оснащены 100% тревожными кнопками, которые выводятся сигнал на городской мониторинговый центр. При, значит, экстренной ситуации охранник, помимо своих должностных обязанностей, да, то, что у него прописано в инструкции, как ему действовать в тех или иных ситуациях, он обязан, да, нажать на тревожную кнопку, дать сигнал для того, чтобы силы Росгвардии, МВД, да, приняли какие-то действия.
Вот. Понятно. И именно охранник должен это сделать. Не преподаватели, не родители, не дети, не дай бог, а именно вот тот, кто уполномочен это выполнить, эту функцию.
Ну, смотрите, в каждом образовательном учреждении непосредственно нахождение тревожной кнопки, конечно, это находится на входе. Да? Кнопки могут быть стационарные, могут быть переносные. Вот наличие кнопок, ну, это уже сам директор непосредственно образовательного учреждения утверждает.
Понятно. Юрий Вячеславович, а что могут еще включать системы охраны? Ну, условно, в каждой ли школе сегодня есть, я не знаю, системы видеонаблюдения? Или это не входит в комплекс безопасности?
Нет, смотрите, есть постановление правительства Российской Федерации, это 10.06, да, по антитеррористической безопасности образовательных учреждений, по которому все образовательные учреждения имеют категорийность свою, да, это начиная с 1 по 4, да, где прописано, какими, согласно какой категории образовательное учреждение должно быть оснащено теми или иными системами. На данный момент в городе система видеонаблюдения на образовательные учреждения оснащены где-то 91%.
Ну, то есть почти все.
Да. Также систему контроля доступа, системы охраны сигнализации, конечно, должны оснащаться, рамками металлодетекторов должны оснащаться, ну и ручными металлоискателями.
Ага, металлодетекторы — это вот то, что стоит на входе и то, что...
Да, это рамка, да. Uh-huh. То есть по постановлению 10.06 нету регламентированности, прям, что это должно быть прям металлодетектор, который стоит непосредственно это, да. Это может быть также металлоискатель. Uh-huh. Потому что есть школы, где тяжело разместить металлодетектор.
В силу особенности, да, конструктива.
Конечно, да.
Хорошо, а тогда не могу тоже вас не спросить, а про системы пожарной безопасности, наверное, это тоже входит в комплекс обеспечения безопасности образовательных учреждений?
Да, вы правы. Все образовательные наши учреждения на 100% оснащены системами пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией. Также, конечно, есть первичные средства пожаротушения, это огнетушитель.
Понял. Смотрите, нам наша радиослушательница Наталья вот сейчас на наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56 пишет. Здравствуйте, в садике и в школе у нас есть охранник, но он ходит курить за территорию школы и оставляет охранять уборщицу. Как вы считаете, что вот Наталье сделать? Нужно ли кому-то обратиться или это вполне себе допустимая история?
Конечно, Наталья должна, думаю, обратиться к директору школы, да, чтобы директор либо как-то провел какую-то работу по тому, что понятно, что охранник — это тоже человек, и какие-то потребности ему нужно выполнять, да, свои.
Очевидно.
О том, что... Да, поэтому директор должен, скорее всего, будет назначить какого человека. Но это может быть и не уборщица, конечно, может кто-то из преподавателей, который будет замещать его на время его
Отсутствие,
да, на его посту.
Юрий Вячеславович, еще один вопрос, который хотел вам задать. А как по-вашему, насколько, может быть, вам это известно, вот коронавирус, вот вся та длительная история такого дистанционного образования, потом некоторый период смешанной системы образования, который был в наших петербургских образовательных учреждениях, он внес какие-то изменения в осуществление системы безопасности в учреждениях? Например, я вот наверняка знаю, что во многих учреждениях образования теперь родители не могут заходить в школы или они могут находиться в очень ограниченном, на очень ограниченной площади. Да, это способствует, наверное, улучшению ситуации с обеспечением безопасности?
Ну, конечно, да. На данный момент действительно вы правы, что есть ограничения для посещения образовательных учреждений родителями. Да, это организовывается директором либо детей. У них совмещенный заход, да, и родители пускают, либо детей забирают, как я знаю, от некоторых учреждений, ну, собираются классами, да, и учителя выходят, их забирают, вот взрослые как бы не посещают школу. Да, конечно, это плюс в каком-то роде о том, что все-таки взрослые, ну, посещение образовательных учреждений все-таки осуществляется только детьми, да, и, ну, как бы опасность.
Да.
Ну, они
минимизируются.
Минимизируют, конечно.
Угу. Хорошо. Спасибо большое. Юрий Вячеславович, да? Яськов, начальник отдела организации инженерно-технического обеспечения образовательных учреждений Комитета по образованию, был с нами. Спасибо вам большое. Хороших вам выходных. Нам продолжают писать наши радиослушатели на наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. Вот что нам пишут. Добрый день. Очень насущная тема. Вся проблема не в охране школы, а в отношении к ученикам и к родителям в школах. Школа стала местом коммерческих интересов администрации школ. Родителям напрямую говорят, что вы рожали для себя и обучать тоже должны. Вы прямо в глаза, не стесняясь и не краснея. При таком отношении и в классах, в чатах, и дома родители и дети проявляют агрессию друг к другу. Рыба гниет сверху, а вот чистят ее с хвоста. С уважением, Донна Яковлевна Третьяк. Ну что ж, такое мнение тоже имеет место. Спасибо нашим радиослушателям, что вы выходите с нами на связь и пишите свою точку зрения нам на WhatsApp номер. Продолжайте это делать, пожалуйста. Мы работаем в прямом эфире. И сейчас подключаем нашего эксперта Алексея Геннадьевича Паршева, директора средней школы номер 133 с углубленным изучением иностранных языков. Алексей Геннадьевич, добрый день.
Добрый день.
Спасибо вам большое, что вы к нам тоже сегодня подключились. Но я сразу нашим радиослушателям поясню, почему именно Алексей Геннадьевич у нас сегодня эксперт нашей программы. Все дело в том, что буквально на минувшей неделе прошли в Петербурге новости о том, что в Красногвардейском районе тестируют новую систему с распознаванием лиц. И пилотный проект «Умная и безопасная школа» как раз запущен на базе 133-й школы, которую Алексей Геннадьевич Паршев и возглавляет. Алексей Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, нам про этот проект. Что это такое за система распознавания лиц именно в образовательном учреждении Петербурга?
Ну, данная система, то, что касается распознавания лиц, она объединена еще также с турникетами, которые находятся на входе в школу. И обычно ученики, приходя, прикладывают карточку, по которой, собственно говоря, осуществляется проход. А данная система позволяет распознать лицо, которое находится в базе, и в случае, если мало ли кто-то карточку чью-то подобрал, то охраннику система сообщает о том, что данное лицо не находится или не учится в данном учреждении, поэтому для него это служит сигналом для того, чтобы остановить, спросить и узнать. Поэтому вот система в основном направлена на это.
Очень интересно. Ну, то есть это тоже тот функционал, который по-своему сокращает риски того, что посторонние попадут в образовательное учреждение.
Да, безусловно. И то, что происходило в Казани, да, не так давно, нам дало понять, что, безусловно, многое зависит от людей, которые находятся на своем посту, да, то, что мы говорим про охранников. Но и им нужно, собственно говоря, помогать, потому что объем, поток детей, которые идут в школу, и те же самые родители, он достаточно большой. И охраннику бывает зачастую достаточно сложно. Такие системы помогают ему и сигнализируют о том, что вот данный ученик или данный родитель не должен здесь находиться.
Да, это совершенно справедливо, что вы вспомнили ситуацию с Казанью. Как раз, я думаю, что и наши радиослушатели тоже помнят тот случай, когда совсем недавно, в мае этого года, подросток вошел в здание школы с оружием, открыл стрельбу. Тогда были и жертвы, как мы с вами помним. Его задержали сотрудники ФСБ. В настоящее время он, насколько мне известно, находится в психиатрическом отделении московского СИЗО «Бутырка». Но здесь-то, вот знаете, что мне кажется наиболее важным, Алексей Геннадьевич, а вот ваша система, она помогает обнаружить, идентифицировать, да, может быть, оружие или какие-то странные предметы, которые точно не должны находиться рядом с учащимся или с тем, кто пришел в образовательное учреждение. То есть вот этот этап сканирования, он тоже осуществляется этой системой?
К сожалению, эта система не осуществляет такого сканирования, да, но у нас есть, собственно говоря, как говорилось до этого, система видеонаблюдений. То, что если к Казани возвращаться, то мы с вами тоже видели сюжеты, да, где на видеокамерах было хорошо видно, что человек идет с оружием. То есть это как первый этап. Второй этап — это, безусловно, рамки, которые стоят на входе. Это у охранника есть стационарный металлодетектор. То есть если у него вызывает сомнение или там рамка показывает, что что-то запрещенное проносится, у него есть возможность еще перепроверить эту информацию. Но вот сама эта система, она больше направлена именно на распознавание лиц.
Понял. А скажите мне, пожалуйста, Алексей Геннадьевич, а как отнеслись к этой инновации, в общем, те, кто по роду своей деятельности ходят в школу? Ну, например, начнем с педагогов. Как им этот проект?
Ну, я скажу, что и педагоги, и учащиеся, и родители, они все за безопасность, и, безусловно, все, что делается в положительную сторону в этом вопросе, не может не радовать. Поэтому здесь однозначное мнение у всех. И более того, это никак никого не затрагивает. То есть это система, которая работает вот автономно, и там не надо какие-то выполнять лишние манипуляции. Ты просто идешь в школу, на работу, либо на учебу.
Смотрите, я, знаете почему, Алексей Геннадьевич, вас об этом спросил, почему задал этот вопрос? Готовясь к нашей программе, я нашел такой факт, что в ряде школ в Соединенных Штатах Америки там тоже пытаются внедрить аналогичную технологию, как у вас, и там многие родители придерживаются такого мнения, что, и не только родители, но и сами учащиеся, надо сказать, что такое инновационное решение, оно может отразиться на самочувствии школьников, что они не будут ощущать ту свободу, которую ощущали до этого, из-за вот такого постоянного надзора. Как вы считаете, это вот напрасное такое переживание?
Ну, мне кажется, что это не обосновано, потому что это речь идет только о входе, это не постоянное наблюдение, да, за учеником в школе. Когда-то говорилось о том, что, может быть, стоит поставить видеонаблюдение в классах. Вот это, наверное, да, влияло бы на такое состояние ученика. А система на входе, она только лишь вот с утра пришел, тебя отсканировали, и дальше ты никак не зависишь от этого.
Очень
поэтому
интересно.
Я думаю, что это не обоснованно.
Угу. Хорошо, Алексей Геннадьевич, мы сейчас прервемся на мгновение и потом вернемся в прямой эфир. Напомню, наш эксперт сегодня Алексей Паршев, директор средней школы номер 133 с углубленным изучением иностранных языков.
Радиоклуб «На Карповке». Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
И про безопасность в школах мы говорим сегодня в прямом эфире. В студии для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Другие наши собеседники присоединяются к нам дистанционно по телефону и интернету. Ждем ваших сообщений, ваших вопросов и ваших замечаний, может быть, если они есть, к осуществлению систем безопасности в образовательных учреждениях Петербурга. Наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. И сейчас я прошу подключить Вячеслава Громова, президента Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей. Вячеслав Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Кирилл Ильич. Да. Рад слышать вас.
Да.
Да, вот я присоединился, послушал, согласен полностью, но вот мир глобален на сегодня. Вот да. Мы сейчас как раз занимаемся, открыли сегодня у нас торжественное открытие молодежного центра.
Обязательно, Вячеслав Геннадьевич, обязательно про это, обязательно сейчас про это поговорим. Я, знаете, еще вот перед тем, как про этот молодежный центр мы поговорим, я хотел вот какой вопрос вам задать. А как вам кажется, вот система, о которой мы сейчас говорили с Алексеем Паршевым, как вам кажется, это правильная инновация для образовательного учреждения?
Ну, вы имеете в виду по поводу безопасности, да, школьников?
Да-да-да, я говорю про вот систему распознавания лиц, которую на примере одной из школ Петербурга установили.
Услышал. Ничего страшного в этом не вижу. Объясняю, почему. Как ветеран силовой структуры воздушно-санных войск, я скажу такую вещь, что детям, вот сейчас мир глобален, почему? Вот та угроза, которую совершается, если когда мы в советское время жили, там, да, были бабушки-охранники, к примеру, да, то есть это, в принципе, не доставало таких неудобств, и было, скажем, безопасно, скорее всего. Потому что мы как бы жили замкнуто в пространстве Советского Союза. А сегодня мир глобален. Границы открыты. И вот эти вот, скажем, безумные варвары, которые я так называю, прошу прощения за прямой эфир, вот то, что происходит. Поэтому я считаю, распознавание, вот новая цифровизация, вот это видеонаблюдение, оно нисколько не мешает. В классах, да, вот я согласен с коллегами, которые сейчас только что говорили, в классах, наверное, да, это может быть, скорее всего, где-то ограничивать свободу детей, и как бы, ну, мне кажется, некорректно. А вот то, что вот это на входе, это, я думаю, наоборот, очень прекрасно. Посмотреть всегда можно, наблюдать. И хотел бы еще добавить, что нужно охрану ставить, я считаю, в каждой школе, более профессиональных людей, которые с образованием, и не только, я думаю, но и с какой-то с повышением квалификации работы с детьми. Не просто охранника, которого, знаете, вот тоже опять же объясняю, а которые умели, вот как психологи, могли пообщаться, поговорить, может быть, знаете, дети разные же утром приходят на школу, бывают у них проблемы, поэтому вот то, что чтобы не произошло, как в Казани, да, вот то, что было в случае, не дай бог, конечно. Поэтому мне вот так вот кажется, понимаете, то есть охранник должен быть все-таки, он не просто как охранник умел стрелять, там, не знаю, бить, драться, там, это как бы, я считаю, примитив прошлый век, а он должен быть какого-то своего рода, быть все таким как учителем, психологом, старшим товарищем. Вот такое мое мнение. И вот я вот обращался уже к губернатору, и мы обращались в администрацию президента, и чтобы подключали офицеров, которые вот сейчас много офицеров, которые находятся в запасе у нас, особенно в городе Санкт-Петербурге, их можно подключать, у которых есть педагогическое образование. Вот много офицеров таких. Вот такое мое мнение.
Очень интересно, Вячеслав Геннадьевич. Очень интересная позиция, и она, наверное, действительно имеет место быть, потому что действительно охранник, наверное, должен не только выполнять функцию досмотра в случае необходимости, но и как-то анализировать вообще, в каком настроении сегодня пришел тот или иной воспитанник образовательного учреждения. Это интересно. Вячеслав Геннадьевич.
Хотел добавить.
Да, пожалуйста.
Самое главное. Когда вот маленькие дети, да, мы понимаем, да, от них, конечно, угрозу не несут. Они там первый, второй, третий класс. А вот старшеклассники, которым уже, понимаете, там, условно говоря, то, что вот мы занимаемся, особенно плотно, вот 14, 15, 16 лет, до призывной возраст, ребята, это уже взрослые. Это уже взрослые. И у них, что у них в голове, мы не знаем, что они там насмотрелись в интернете, понимаете, то есть, насколько там, у них там все, скажем так, душевное спокойствие в семье находится. Мы же не знаем. Охранник может быть это увидеть, потому что он каждого сканирует, каждый, в принципе, через него проходит.
Да.
Вот такой момент очень тонкий. Да.
Давайте, Вячеслав Геннадьевич, еще про один проект, который вы реализуете. Я помню, что мы должны еще обсудить про молодежный центр, и мы это обязательно сделаем. Тем не менее, в День знаний непосредственно 1 сентября, который вот у нас сейчас состоялось, вы и ваши коллеги проводили уроки мужества в ряде школ Петербурга. Да. Это верно? Для чего это нужно? И насколько это действительно позитивное отношение у самих учащихся к таким урокам?
Вот, Кирилл Игорь, смотрите, я вам скажу такую вещь. Опять я немножко в сторону ухожу. У нас город гвардейский, военный. А слово «гвардия» у нас мы опять немножко забываем историю. Гвардия – это перевод «защитник» прежде всего. Защитник. Поэтому многие иногда не понимают, даже вот когда вот вдумайтесь каждое слово. А 2 сентября, День Российской Гвардии. У нас это один из крупнейших праздников, считаю, воинской славы.
Да, в этом году, Вячеслав Геннадьевич, поправьте меня, если я ошибаюсь, по-моему, в этом году 321-я годовщина была.
Так точно, 321-я годовщина. И поэтому наша задача была фонда, то, что мы создавали, именно возродить. И возродить эти традиции культурные, спортивные. У нас город шикарный. культурный. Это недаром говорят, столица культурная нашей страны. Поэтому столько здесь традиций. И мы немножко стали забывать. Вот я не говорю, вот дай бог, поправьте меня. Но вот эти вещи, которые, вот я считаю, когда мы празднуем День военно-морского флота, День там воздушных войск, здорово. Ну, это, они же часть гвардии, дорогие мои друзья. А мы забыли историю наших преображенских полков, семеновских полков. Вот спасибо Эрмитажу, Виленбахову, Петровскому, то, что они вот сохраняют. Спасибо вам, прежде всего, вам, журналистам. Хочу еще раз напомнить, благодаря вам, Петербургскому дневнику, сколько вы помогаете распространять информацию. И поэтому 1 сентября, в день как раз знаний, дети должны знать вот такие вещи простые. Когда к ним приходят ветераны, живые, вы же знаете, среди нас есть и легендарные люди, которые герои России. И когда они просто как с младшими товарищами разговаривают, делятся какими-то впечатлениями, дают напутствие. И самое главное, дают им мотивацию. Мотивацию детям. Вот этот вектор направления. Не только знания получать, но еще навыки, что он прежде всего, тем более мальчишка, это прежде всего защитник семьи и родины. Вот это самое интересное, о чем мы пытаемся донести. Не просто рассказать, что вот там война, кто-то воевал, там стреляли. Об этом вообще стараемся не касаться. То есть именно вот мотивация, что он должен быть защитник прежде всего. Не только знания получить, то есть человек должен быть образованным, но еще и физически подготовленным.
Угу. Вячеслав Геннадьевич, ну то есть, собственно говоря, уроки мужества для этого, наверное, вы проводите. Это несколько школ в Петербурге или это большое количество?
Ага. Ну, нет, но мы не можем всех охватить, понимаете, тоже. Да. У нас вот есть подшефная школа. Вот одна из них, вы прекрасно знаете, это 227-я гимназия, в которой создан впервые вообще в России, он единственный музей армейскому спецназу, где вот приходят люди, туда уже приезжают со всего северо-запада, экскурсии туда водят, в эту гимназию.
Это во Фрунзенском районе, да?
Да, точно, да, во Фрунзенском районе. Так самое интересное, что там дети, когда вот мы в 2015 году приехали туда, и в 2016 году с губернатором Петербурга открывали доски погибшим ребятам, они даже не знали о том, что у них выпускники этой гимназии, один награжден, погиб в Афганистане, спасал молодых ребят, значит, посмертно, Юрий Филиппов, Красную Звезду он получил посмертно, орден. И Антон Третьяков, в честь него музей назван, в ВДВ в Чечне погиб, рядовой гвардеец. Они когда слушали эти рассказы о нем, биографии этих ребят, ребята стояли, линейка была, там 1200 человек с разных школ приходили, вот в 2016 году, когда мы открывали вот этот музей, только народу пришло. Самое, вот, поймите правильно, школа, она языковая, там изучают 5 языков, в том числе китайский. Они проходят обмен опытом, уезжают, скажем, по обмену опытом по договору в Германию, там, в Китай и так далее. Но когда они узнали, пришли к ним военные, настоящие гвардейцы, там, десантники, морские пехотинцы, моряки, летчики, конечно, дети, конечно, они даже не понимали. Особенно родителям, для родителей это было настолько интересно, даже больше родителям, чем даже детям. Поэтому они когда увидели, говорят, не понимают, говорят, ничего себе. И вот мы им там сейчас пытаемся полосу поставить детскую специально, такую облегченную полосу препятствий, именно которая должна быть согласована, опять же, вот я многих своих коллег военных всегда критикую, я говорю, дорогие друзья, вы должны, во-первых, пройти переподготовку, квалификацию, чтобы для работы с детьми получить образование педагогическое, это раз. А не просто, что, ну, я военный, я офицер, ну, прекрасно, ну, занимайся, да, вот, в ДСАФе, не знаю, которому 18 лет, ребятам, с этими с юношами. Поэтому вот я о чем говорю. Угу. Конечно, детям интересно, поэтому, когда они узнают, что профессия Родину защищать, это является одной из самых достойных, самых таких, не знаю, профессий в мире, не только в России. Это настолько почетная обязанность защищать Родину. Это везде, в Китае, в Англии, в США, в Израиле. Это гордятся люди, офицеры. Вот о чем мы пытаемся донести и дать мотивацию. Спасибо.
Вячеслав Геннадьевич, и давайте вернемся к тому, с чего вы хотели начать как раз. Да. 1 сентября вы открыли некий государственный молодежный центр. Да. Расскажите, пожалуйста, про это, что это такое и где он существует.
Опять хочу поблагодарить, во-первых, руководство города нашего, правительства и вас в том числе, потому что это была не наша идея. Эта идея в свое время была Анатолием Собчаком, нашим первым мэром, уважаемым человеком, Царство Небесное, который в свое время говорил, что муниципальные образования, они должны нести в себе, скажем, такую свою самостоятельность. И при каждом центре нужно было создавать молодежные центры. Это была идея. Но почему-то опять, ну, то денег не хватает, то времени, я все прекрасно понимаю. И мы взяли опять офицеры, гвардейцы, ветераны запаса, нашли средства, построили в Репино, в шикарном месте, в самом таком элитном месте, я считаю, ну, проживание и так далее. Построили хороший такой, ну, дом, не знаю, дворец за собственные деньги. И к нам обратилось муниципальное образование Репина и сказали, вот у нас нет возможности молодежный центр, там нигде заниматься детям. Я вам доложу следующий еще вопрос, что в 442-й школе до сих пор нет спортзала в школе, представляете, 21 век. И вот мы сейчас помогли открыть футбольное поле и сдали безвозмездно отдали свою территорию, свой вот этот комплекс отдали безвозмездно для занятий детьми. А в Репино, кстати, проживает порядка 200 детей. И дети будут там заниматься, он называется экспонента, открыли молодежный государственный муниципальный казенный центр. И вот сегодня у нас торжественное открытие. Сегодня много приехало, вот я как раз там сейчас нахожусь, и там много очень детей приехало, много родителей, поэтому очень здорово. И со всего Репино сейчас, не только Репино, Зеленогорска, звонят многие, Сестрорецка. Они просто, не знаю, они удивлены. Они думают, что... Я говорю, да мы не зарабатываем на этом деньги, понимаете, у нас есть на чем зарабатывать. Мы живем так, нам это интересно. Мы считаем, что вот это вот, это как раз находится рядом с художественным центром маэстро героя труда Валерия Гергиева. Мы прямо находимся буквально в 10 метрах там через дорогу. Здорово. И поэтому сейчас мы пытаемся заключить договор с Гергиевым о чем? Чтобы он дал нам возможность каких-то своих преподавателей, педагогов с Мариинского театра, чтобы они с нами совместно, то есть они бесплатно давали, опять же, бесплатно, еще раз говорю, какие-то уроки пения, уроки там каких-то вокала, еще что-то, не знаю, там, мы сейчас думаем, как раз работаем. Георгий Вадимович Уленбахов, главный герольдмейстер, готов сейчас сам лично вести какие-то уроки, опять же, уроки истории преподавать бесплатно, вести какие-то лекции для этих детей. Представляете? 10 бесплатно, просто 200 человек, которые будут заниматься. Я считаю, это прекрасно, это здорово. И это хочу дальше остальным людям передать через вас, вот именно радио, через ваш канал, чтобы вот многие, особенно то бизнесмены, обратили внимание, чтобы они были социально ответственны, что мы живем в этой стране, это наша родина. Вот не надо нам никуда уезжать. Вот она здесь, наши корни. Вот прежде всего, о чем мы пытаемся донести. Спасибо.
Спасибо большое, Вячеслав Геннадьевич. Задаю вам один вопрос еще от нашего радиослушателя. Вот наш радиослушатель Александр спрашивает. Скажите, пожалуйста, насколько правильно, что школам дают имена погибших героев сейчас в Петербурге? Вот ваше мнение, Вячеслав Геннадьевич.
Послушайте, ну, скажу банальные вещи. Не знающие историю, нет будущего. Ну как забыть у нас героев? Ну вот, как, вот давайте я бы задал, Александр, я вам задаю вопрос в открытом эфире. Дорогой мой Александр, скажите, пожалуйста, а вот эти парни, вот эти мужчины, которые погибли и получили звание Героя Советского Союза, Героя России, да? Я не разделяю Советский Союз, Россия, как бы, да, преемственница Советского Союза. А за что они погибли? Им что, делать нечего было? Вот они взяли жизнь, отдали. Да, они погибли за то, что мы сегодня с вами говорили в прямом эфире. Сегодня ездили, не знаю, на курорты, отдыхали, получали образование. Это люди, которые по жизни, они вот отдали свою жизнь, стали вот... А, хорошо, товарищ, дорогой Александр, а вот блокада Ленинграда, люди гибли, за что? Вопрос вам задам также. То есть мы должны их забыть, не надо их называть вообще никак. А если человек учился в этой школе, вот мы сейчас герою открыли Костелю, летчику в Ломоносовской школе, Петродворце, открыли школу герою Советского Союза, который защищал Ленинград, в котором снят фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика» и так далее. Вот, как забыть таких людей? Я считаю, правильно делают, абсолютно правильно, тем более героев России. Спасибо.
Вячеслав Геннадьевич Громов, президент Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей, был сейчас у нас в прямом эфире. Мы делаем короткую паузу и в прямой эфир возвращаемся.
Радиоклуб на Карповке. Поиск оптимальных решений.
Итак, в прямом эфире на Радио России мы продолжаем говорить про безопасность в школах в Петербурге. Мы ждем ваших сообщений с вопросами, с замечаниями, с предложениями. WhatsApp номер +7 921 982 86 56. Сейчас я вновь прошу Алексея Паршева, директора средней школы номер 133 с углубленным изучением иностранных языков, к нам подключиться. Алексей Геннадьевич. Примем эстафету от Вячеслава Громова. В вашей школе подобные проекты, как вот уроки мужества или вот то, что нацелено на воспитание патриотических чувств среди ваших воспитанников, ваших учащихся, наверняка тоже проходят или этого нет? Как вы?
Кирилл, я вам скажу, что ни одна школа не обходится без этого, потому что патриотическое воспитание – это есть вообще часть воспитания. И то, что касается таких моментов, там, присвоения званий, до героев, до имен героев, да, школам, это очень положительно, и в первую очередь для того, чтобы дети знали, и для того, чтобы взрослые помнили. Уроки мужества у нас проходят в Петербурге во всех школах, и это происходит достаточно часто, и мы это делаем. При этом все памятные даты, безусловно, они тоже сопровождаются встречами. Мы встречаемся с ветеранами, мы приглашаем ветеранов, и блокада, и победа, да, День Победы. Всегда на эти праздники мы стараемся сделать так, чтобы ветераны присутствовали. Дети устраивают концерты для них, мы устраиваем общение, чтобы они рассказывали, как это все происходило. Поэтому, безусловно, такое направление есть. У нас, в частности, мы создаем на данный момент экспозицию, которая посвящена Двинской дивизии, которая воевала, собственно говоря, в Великую Отечественную войну. Данная экспозиция у нас находится в открытом доступе, прямо вот дети в рекреации школы, да, могут наблюдать за тем, какой путь совершала данная дивизия. Есть ветераны, которые нам помогают восстанавливать события. Есть родители, которые приносят нам для нашей экспозиции какие-то вещи памятные, да, для того, чтобы мы могли, соответственно, расширять эту экспозицию. Ну и мы работаем в взаимодействии с некоторыми нашими местными, так сказать, клубами, да, например, Рей 2.0 у нас есть в районе, такой хороший клуб, который занимается раскопками, они вот тоже нам помогают, и в том числе наши дети участвуют вместе с ними в данных мероприятиях.
Понял. Алексей Геннадьевич, очень много вопросов, связанных с вашей инновационной системой, с которой мы, собственно говоря, начали наш эфир. Вот что спрашивает наш радиослушатель Андрей. Доброе утро. Очень интересно про распознавание лиц. И вот несколько вопросов. Если вход в маски, то как работает система? Вот мне кажется, интересный вопрос. Сейчас мы с вами должны носить маски в связи с коронавирусными ограничениями. А вот действительно, если вы в маске входите, то как система-то отличает вас?
Данная система позволяет, ну, если маска уж полностью не закрывает лицо, то данная система вполне распознает. Но я бы здесь, знаете, что хотел добавить? Мы почему-то остановились только на распознавании лиц, а здесь есть такая скрытая немаловажная вещь в этой системе. То, собственно говоря, о чем я даже не догадывался, да, но мне казалось, что вот есть у нас пожарная сигнализация, там есть сигнализация охранная, и все как бы хорошо. Но самое-то главное, чтобы все это находилось в рабочем состоянии. А вот эта система, она позволяет мониторить каждый датчик, который у нас есть, и в случае, если он неисправен, то сообщать, и то есть сообщение приходит в реальном режиме, и таким образом мы можем поддерживать работоспособность данной системы. И вот это тоже для нас было таким открытием, да, потому что, да, есть договор с обслуживающей организацией, она приходит, проверяет, но это происходит эпизодично. А здесь мы в режиме реального времени отслеживаем всю работоспособность нашей системы. И плюс к этому хотелось бы еще добавить, что было создано приложение, которое дает возможность мне, как руководителю образовательного учреждения, видеть всю эту систему у себя в смартфоне. То есть я могу наблюдать и за камерами, которые установлены в школе, и, соответственно, за всеми сработками тревог, которые происходят в режиме реального времени. Поэтому здесь это направлено на то, что мы можем быстрее отреагировать и на неисправность, и на какое-то происшествие.
Да, это 100% полезная функция. Давайте мы сейчас сделаем паузу в разговоре с Алексеем Паршевым. Я попрошу вывести в прямой эфир Дмитрия Ковалева, директора Академии цифровых технологий. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что нашли время и возможность к нам подключиться. Совсем недавно, по-моему, я сейчас не ошибусь, если скажу, что Петербургская академия цифровых технологий, которую вы, собственно говоря, и возглавляете, вошла в список лучших технологических кружков страны. Все верно?
Да, это так.
Ну, во-первых, мы вас с этим поздравляем. А во-вторых, тогда кого, как не вас, нам спросить о том, как обеспечивается, в общем, безопасность в системе дополнительного образования. Вот мы сейчас говорим про школы, у нас и комитет по образованию, и Алексей Паршев представляют образовательные учреждения, куда наши дети ходят с утра и откуда возвращаются после уже середины дня. А у вас, получается, доп. Образование, то есть то, куда дети могут прийти уже во вторую половину дня. Вот там наверняка эта система безопасности не менее актуально.
Конечно, безусловно. Любое образовательное учреждение должно заботиться о безопасности детей. Но это, наверное, самое главное. Я не знаю, там получить оценку 2, это можно пережить. А вот, собственно говоря, чтобы безопасность была на уровне, это да, безусловно. Поэтому я не могу сказать за всю систему. Я знаю, что везде существуют определенного рода приспособления, связанные с входом в учреждение. Везде, насколько я знаю, оснащены пожарной безопасностью, кнопкой вызова. Это обязательно. Нас все время всегда проверяют. Очень жестко это отслеживают. Поэтому я думаю, что везде в системе доп. Образования это есть. У нас есть, ну, скажем, дополнительные опции такие в учреждении, в академии. У нас ребята заходят по карточкам еще. Кроме этого, мы, собственно говоря, видим как бы в системе, кто у нас посетил, кто у нас есть, и в случае каких-то неоднозначных небезопасных моментов мы можем понимать просто пофамильно, кто у нас находится в учреждении. Потому что движение в системе дополнительного образования, оно другое, чем в общеобразовательных школах. Да, вы правильно сказали, что приходит во вторую половину дня, а у нас приходит и в первую. У нас нет как таковых звонков, у нас все по-разному работает, расписание очень плавающее, двигающееся. Поэтому вот то, что это оснащено еще и карточками, это помогает, чтобы мы отслеживали ребят в безопасности. Плюс у нас оснащены все кабинеты камерами учебные, и коридоры, и гардероб, и так далее. Поэтому...
Ну вот, Дмитрий Сергеевич, мы про это как раз говорили. Не смущает ваших воспитанников, что камеры наблюдают за ними на протяжении всего времени, пока они занимаются, образовываются, воспитываются?
Ну, у нас достаточно свободное дополнительное образование. Это все-таки, знаете, приходит на интерес. Поэтому ведь дело не в камере, которая висит. Она же наблюдает в общем за всем, условно говоря, процессом, а не за конкретно каждым взятым ребенком. Поэтому нет, не смущает. Никогда никаких жалоб не поступало. Все работает. Они, мне кажется, их даже не замечают. Для них это просто вот есть и есть.
Понятно. Смотрите, зная вашу технологическую направленность, ну, в общем, поскольку как раз вы в этом и побеждаете все время в масштабах страны, повышенное внимание к IT-разработкам, может быть, как раз и здесь вашим воспитанникам, вашим учащимся придумать какую-то еще дополнительную инновационную систему в сфере обеспечения безопасности? Может быть, такой опыт?
Такой опыт может быть. Мы вот пока такого не делали еще, но ребята изучают разные дисциплины. Они программируют, они прототипируют, они создают, кстати, мобильные приложения. И это уже там ребята, которые третий год у нас учатся. И соответствующим образом, если как бы поступит от кого-то такая заявка или будет в этом необходимость, ну, я думаю, да, можно будет попробовать вполне.
Смотрите, насколько нам известно, поскольку об этом стало как раз активно рассказываться сейчас на старте учебного года, 92% школьных кружков секции оплачивает город, и в них занимается половина петербургских школьников. Вот такие официальные данные Комитета по образованию. А как я понимаю, это значит, что, наверное, и в этих кружках, в этих секциях, куда ходит половина всех наших городских школьников, могут быть ситуации, связанные с некой агрессией среди ребят. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но просто ведь мы очень часто говорим с вами про угрозу, которая извне может поступить. Да? Ну вот, например, мы закрываем учреждение образования камерами, тревожными кнопками, но ведь может так случиться, что угроза оказалась уже внутри, если вдруг у нас, может быть, какое-то агрессивное поведение у кого-то из воспитанников. Может ли здесь быть какой-то опыт Академии цифровых технологий интересным для того, чтобы его спроецировать на другие образовательные учреждения?
Ну, вы знаете, вот еще раз скажу, что у нас как бы атмосфера достаточно свободная, да, движение по учреждению как бы существует, но они занимаются в специализированных, собственно говоря, помещениях. У нас, в общем-то, изучают ребята еще параллельно вопросы охраны труда, и здесь правила поведения в каких-то вещах, по работе в станках, она должна быть достаточно жесткой, ребята это понимают. Наверное, психологически, но не наверное, возникают определенные, конечно, конфликты. конфликты, это дети, это нормально. Понятно, что всегда находится педагог, плюс у нас еще лаборанты, а лаборанты являются ребятам старше 14 лет, которые сопровождают образовательный процесс, и они наблюдают за этим, за всем, и, в общем, всегда купируют, если возникают такие ситуации. Если конфликт, ну, они же бывают, заходит, ну, так сказать, за рамки, то соответствующим образом всегда существует психолог, есть администратор, который обязательно как бы проведет определенную работу с этими ребятами. Мы поговорим с родителями, поговорим со своими ребятами. Но они очень у нас редки. Потому что ребята находятся в творческой атмосфере, они создают свое. Работа очень часто достаточно индивидуальная, поэтому соответствующим образом как бы конкуренция вроде как внутри есть, но чтобы она вызывала, да, какие-то чувства друг у друга. Но это очень индивидуально.
Понятно. Понятно. Спасибо большое. Дмитрий Сергеевич Ковалев с нами был. Это директор Академии цифровых технологий, одной из лучших академий в Петербурге, это уж точно, а вообще и во всей стране, поскольку лучшие технологические кружки страны, по версии, которую мы недавно узнали, это как раз по итогам всероссийского конкурса кружков, это как раз Академия цифровых технологий. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Мы сейчас будем финализировать, но у нас еще точно должен быть задан этот вопрос для нашего эксперта Алексея Паршева. Алексей Геннадьевич, ну вот смотрите, я Дмитрия Ковалева об этом спросил, не могу и этот вопрос не задать вам. Скажите, а вот вообще психологи в образовательных учреждениях, это действительно тот важный элемент, который точно должен работать всегда без сбоев? Потому что ведь вот это действительно агрессивное поведение, оно может сделать и ситуацию неуправляемой уже внутри, когда ученики прошли все системы контроля?
Конечно же, психологи, особенно в нашем современном мире, мы видим, что среди детей очень много различных, да, вещей происходит, которых, по идее, не должно было бы быть. И статистика нам показывает, что, да, психологи в школе нужны. Но я бы хотел сказать, что тут был разговор про охранника, который должен быть психологом. Но у нас педагоги, они все так или иначе имеют психологическое образование. И вообще работа в классном коллективе, она начинается с работы классного руководителя, который лучше всех знает детей. Иногда даже бывают такие ребята, у кого дома не все хорошо складывается, и классный руководитель знает даже больше, чем его собственные родители. Поэтому в первую очередь здесь все начинается именно с них, то есть классный руководитель. А дальше уже, когда выявляются дети, которым, ну, нужна такая помощь, они уже классными руководителями или психологи на своих тестированиях, да, каким-то образом выявляют таких детей, уже начинается более такая профессиональная работа. И, безусловно, говорят про расширение штата психологов в школе. Это вопрос важный и нужный.
Угу. Ну и давайте еще совсем уже коротко про опрос, который провел буквально несколько дней назад Петербургский дневник в своих социальных сетях. Мы с коллегами спрашивали, как вы считаете, насколько школа является сегодня безопасным местом для детей? И вы знаете, самый популярный вариант ответа, что система безопасности школ в целом положительно оценивается, но ее необходимо совершенствовать. А вот то, что школа — это вот такой островок безопасности на 100%, считает только пятая часть опрошенных. Прокомментируйте как-нибудь такие результаты.
Ну, знаете, наверное, то, что мы видим, и вспоминая, опять же, Казань и Беслан, говорит нам о том, что совершенству нет предела. И сказать, что на 100%, наверное, так не должен говорить никто, потому что иначе мы очень с вами расслабимся и где-то допустим ту самую роковую ошибку. Поэтому, действительно, школы защищены, они достаточно безопасны. Некоторые из них требуют некоторой модернизации, да, системы имеют свойство устаревать, поэтому здесь необходима замена. И такая работа в городе, в школах ведется, но, безусловно, здесь еще фактор человеческий, да. В первую очередь безопасность зависит от нас, от людей, которые работают в школе.
Спасибо большое. Это был Алексей Паршев, директор средней школы номер 133 с углубленным изучением иностранных языков, который и был сегодня экспертом нашей программы, в школе которого как раз и запускается система распознавания лиц. Уважаемые радиослушатели, дорогие друзья, такой разговор у нас получился сегодня. Мне остается лишь напомнить, что С 1 сентября в Петербурге начали работу 9 новых школ. 4 из них открылись в Приморском районе, по одной в Красносельском, Московском, Выборгском, Калининском и Петроградском. А открытая школа 575 вообще стала одной из крупнейших в городе. Учреждение открыло двери для 1600 учащихся. Ну а в ближайшие годы построят еще больше. 50 школ почти на 50 тысяч мест и 78 детских садов на 14 тысяч мест. И это все в ближайшие 3 года. Ну что ж, слушайте Радио России, читайте Петербургский дневник. Этот час с вами провел Кирилл Смирнов. До скорой встречи.